Жюль Габриэль Верн. «Путешествие к центру Земли». Читает Матвеев Витовский Филипп. Глава первая. В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику номер 19 по Королевской улице, одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга. Наша служанка Марта, наверное, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать. «Ну, — сказал я про себя, — если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал».
«Вот и господин Лиденброк!»
— смущенно воскликнула Марта, приоткрыв дверь столовой. «Да, Марта, но обед и не должен быть готов, ведь еще нет 2 часов. В церкви святого Михаила часы пробили только половину второго».
«Так почему же господин Лиденброк вернулся?»
«Он, вероятно, объяснит нам причину».
«Вот и он, и я бегу, господин Аксиль, а вы его успокойте».
И Марта поспешила в свою кухонную лабораторию. Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь. Ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами хозяина дома, и, миновав столовую, он быстро прошел в свой рабочий кабинет. На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул:
«Аксель, иди сюда!»
Я не успел сделать и шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня.
«Ну, где же ты?»
Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. Отто Лиденброк, человек не злой, я готов засвидетельствовать это, но если его характер не изменится, что маловероятно, то он так и умрет большим чудаком. Отто Лиденброк был профессором в Иоганнууме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи, этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили субъективный характер. Он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь премудрости, брюзжавший при малейшей попытке почерпнуть хоть крупицу из сокровищницы его познаний, одним словом, скупец. В Германии немало профессоров такого рода. Дедушка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере, когда говорил публично, а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнууме профессор часто внезапно останавливался. Он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь, отнюдь не научного, бранного словечка. Отсюда и его крайняя раздражительность. В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, труднопроизносимых, шероховатых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку, но, право, самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэдрическая кристаллизация, ретиносфальтовая смола, геленниты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония. В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими. Подстерегали малейшую заминку в его речи, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. Если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.
Как бы то ни было, но мой дядюшка, я особенно подчеркиваю это, был истинным ученым. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать образцы минералов, все же дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью минералога.
Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации 600 видов, известных науке наших дней. Поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью во всевозможных ученых обществах. Хэмфри Дэви, Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, Брюстер, Дюма, Мильн Эдвардс, Сент-Клер-де-Виль охотно советовались с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука обязана ему значительными открытиями, и в 1853 году появилась в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием «Высшая кристаллография», объемистый труд инфолио с рисунками, не окупивший, однако, расходов по его изданию. Сноска. Инфолио. Формат издания в 1/2 бумажного листа. Кроме того, мой дядюшка был хранителем минералогического музея русского посланника Струве, ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью. Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность. Мужчина лет 50, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, глядевший лет на 10 моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков. Его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок. Злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки. Сущая клевета. Он втягивал только табак и, правду сказать, в большом количестве. А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря языком математики, равнялся полтуазу, и что на ходу он крепко сжимал кулаки, явный признак вспыльчивого нрава, то этих сведений будет достаточно, чтобы пропала всякая охота искать его общество. Сноска. Туаз равен 1,949 метра. Он жил на Королевской улице в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном. Дом стоял у излучины одного из каналов, которые пересекают наиболее старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года. Старый дом чуть накренился, и, что таить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугендбунда. Положение его стен было не вполне вертикальным, но, в общем, дом держался стойко благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон. Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом, со всем, что в нем было и что в нем жило, находился в его полной собственности. К жильцам следует отнести крестницу дядюшки Гретхен, 17-летнюю девушку из Фирланда, служанку Марту и меня. Сноска. Фирланда. Местность близ Гамбурга. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах. Признаюсь, что я находил удовольствие в занятии геологическими науками. В моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих любимых камней. Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обходился со мной довольно круто, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопил даже природу. В апреле месяце дядюшка обычно сажал фаянсовые горшки, стоявшие в гостиной резиду и в юнки, а затем каждое утро дергал их за листочки, чтобы ускорить рост этих растений. Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.